Текст, который я хочу взять как ключик, как вступление к проповеди, это будет тематическая проповедь. Если у вас есть хорошее правило записывать, мы будем достаточно много читать текстов Священного Писания. Я думаю, что время от времени они вам будут полезными, если вы будете обращаться к ним, находясь в этой теме. Так, текст, который я хотел бы, чтобы мы прочитали. Книга пророка Иеремии, 29 глава. 11 стих. Книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. Вот текст. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Тема проповеди – почему Бог допускает страдания в жизни своих детей? Много лет назад, когда я уверовал, до определенного момента я ходил в розовых очках. Я думал, что достаточно стать верующим, и ты находишься под этим огромным зонтом его защиты во всех сферах. Никогда ничего с тобой не должно произойти. Ты, естественно, доживаешь до глубокой старости, 70 при лучшей крепости, 80, если будешь на диете, ходить в спортзал. То есть твоя физическая жизнь гарантирована. И все, что на этом пути будет, долина смертной тени, ничего с тобой не случится. И вот буквально первые месяцы моей христианской жизни я узнаю ужасные события, когда одну молодую христианку изнасиловал маньяк. Она возвращалась с молодежного служения. Она не была девушкой, скажем, такой, которая, знаете, вот одна нога в миру, другая в церкви, вот где-то там не может еще определиться, или, может быть, какие-то слишком широкие границы в своей жизни допускала. Абсолютно консервативная христианка, богобоязненная. Буквально через несколько времени трагически погибает отец 7 детей. Ему еще 40 лет не было. И вот такие вот маленькие детишки остаются без папы. Это еще один сигнал в мою голову. Как? Что это? Вы помните библейского героя Иова? Что-то похожее в жизни этого святого человека произошло. И вот богословие, которое люди формируют относительно этих событий, очень часто криво. Пришли друзья и говорят: давай-ка, снимай маску, рассказывай, где грешил, что прятал. Потому что Бог просто так не работает с людьми, нанося им какую-то травму или какую-то боль. Он говорит: я понятия не имею, что со мной произошло. Они его давили настолько мощно и сильно, что он сам чуть за буйки не заплыл, за границы дозволенного, когда он начал Бога вызывать на суд, чтобы Бог доказал ему вот Иова неправоту. Таких историй достаточно много. Я думаю, вы могли бы добавить. Когда кто-то попадает в ДТП, остается на всю жизнь инвалидом. У кого-то умирает ребенок, у кого-то сгорает имущество. Кто-то попадает в руки какого-то пьяного человека, он может там ножом скромсать или еще что-то. Что-то похожее мы переживаем с вами. И у нас не всегда есть ответы. Когда я слышал подобные ответы этому тексту, или из Римляна 8 глава, где сказано: «Все содействует ко благу». Вот простой ответ: «Все содействует ко благу». Вы знаете, меня это не устраивало. Я знаю, что это истина, но это не раскрыто, это непонятно. Как какое-то зло может быть добром? Как какое-то страдание может быть каким-то благом? Лишь со временем и на личном опыте Бог не оставил меня в стороне от подобных процедур. И Он поместил меня в свою мастерскую. Меня лично, моих детей, мою семью. То, о чем я буду говорить, это мне знакомо. Я не новообращенный, который только-только постигает христианскую жизнь, и, находясь в руках Отца, могу теоретически о ком-то говорить. Я не буду говорить о своих процессах, которые были в жизни. Я хотел бы просто, чтобы мы вместе поназидались с вами из Священного Писания, из 8 целей, Их, наверное, больше, поэтому это тематическая проповедь. Вот эти 8 целей, которые я считаю, или которые я нашел, да, вот почему Бог допускает в жизни своих детей страдания. Давайте начнем. Первая цель, чтобы узнать сердце. Писание и в Ветхом Завете, и в Новом Завете очень подробно говорит о нашем сердце, что оно лукаво. Помните? Тот же Иеремия. Кто может процитировать?
Лукаво сердце человеческое, когда не спорчил.
И кто узнает его? Господь говорит, я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности. Спершин когда-то говорил, что даже в слезах покаяния много мути. Даже туда люди могут какую-то кривую мотивацию добавить, а со стороны будет выглядеть, что это абсолютное истинное сокрушение. Вот Господь, для того, чтобы мы узнали, не Ему нужно знать наше сердце. Он адекватно все знает, одновременно и точно. Но Он, работая с нами, желает показать нам наше сердце. Вот что я хочу сказать, друзья. Когда мы живем в благополучии, когда нас окружают достаток, здоровье, верные супруги, послушные дети, хорошая церковь, относительно неплохая экономика, с голоду не умирают, нет похоронных процессий, что кто-то член церкви умер с голода или там еще каких-то эпидемий. Вы знаете, это ничего не говорит о нашей вере, то, что внутри нас. Нужна сила, которая надавит на тюбик, и вот из тюбика полезет то, что там внутри. По-другому мы никак не узнаем. Поэтому Господь, для того, чтобы мы знали себя, и в этом будет еще цель, для чего мы должны это знать, вот Он посылает нам эти обстоятельства. Я прочитаю очень такой известный текст, для многих известный, но, может быть, многие из нас не обращали внимания на эти детали. Ветхозаветная история. Второзаконие, 8 глава, 2 стих. Люди оглядываются уже назад на прожитые трудности. Вот смотрите, что Господь говорит. Второзаконие, 8:2. Помни весь путь, по которым вел тебя Господь Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет. И дальше. Цель, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя, надавить на этот тюбик и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет? Как вы думаете, удалось Богу достигнуть цели? Когда люди думали, ты вывел нас здесь уморить жаждой, голодом, закусать змеями, уничтожить нашу собственность, тогда, когда они жили в Египте, все было стабильно и хорошо. Нет проблем с тем, что мы в рабстве, зато все стабильно и все хорошо. Но когда поменялись условия, они сразу же занервничали. Нет того, что нужно было. И первый вывод, или у большинства был вывод, Бог плохой, Бог злой. Лишь небольшой остаток людей понимал, Бог ведет нас к славной цели. И то, что сейчас есть на нашем пути, это то, что открывает и показывает наше сердце. Второе. Вторая цель. Не просто показать наше сердце, а очистить наше сердце. В нашем сердце с момента возрождения огромное количество примесей. Наши сердца не склонны жить так, что этот мир прилипает настолько, и многие христиане пребывают в этом состоянии достаточно долго. Я когда-то слышал проповедь человека, я забыл, как его зовут, он проповедовал на Иеремии 18 глава, о горшечнике. Вот если вы перевернете листик, вы увидите, там Я процитирую один стих, буквально, шестой стих. Смотрите, Господь обращается к Израилю и говорит: «Не могу ли я поступить с вами, дом Израиля, подобно горшечнику всему?» Говорит Господь. «Вот, что глина в руке горшечника, то вы в моей руке дом Израиля». Вот этот вот образ четко показывает, что каждый из детей Божьих, он находится в Божьей руке, и он делает с ним то, что он хочет. И одно из желаний и хотений Бога, чтобы очистить наше сердце. И вот этот проповедник рассказывал интересную притчу. Она выдумана, эта притча не из Библии. А если я ее вспомню в точности, в последовательности, я думаю, что будет уместно ее сейчас озвучить. В общем, это притча о говорящей кружке. Кружка, которая оказалась в сувенирном магазине. И один из туристов, который был в том городе, зашел в магазинчик, ходит, выбирает какие-то сувениры на память, и вдруг возле уха его на полке заговорила кружка. И она говорит: «Купи меня, возьми меня». Он удивился, никогда не видел говорящих кружек. И она говорит: «Я расскажу тебе свою историю». И вот началась эта история. Она говорит: «Было время, когда я ощутила сильную боль в руках мастера. Он сжимал меня настолько, что кости трещали, если можно так выразить, применить к глине. Я начала кричать: „Хватит, мне больно!“ Он продолжал сжимать и нежно шептал: „Подожди, еще не все“. Потом он какое-то время отпустил меня и снова сжимал, и снова сжимал. Я снова начинала сопротивляться и кричать. Когда он отпустил, я подумала: все. Но он поставил меня на какой-то круг. И это вращение было настолько сильным и мощным, что я думала, что я потеряю сознание. Я снова возопила и сказала: хватит. От этого водоворота событий, от всего того, что я сейчас вижу, я сейчас умру. Хватит. Он снова мне говорил: нет еще. И потом, когда весь этот процесс остановился, я подумал: наконец-то. Он, к моему ужасу, он поместил меня в печь. Он все больше и больше добавлял температуры. И я громче и громче кричала: хватит. Я не хочу. Я не могу. Я сейчас тресну. Я сейчас умру. Но когда я смотрела в этот глазок, он наблюдал за мной и вот так делал. Еще нет. Потом снова температура остывала, он снова добавлял больше. И так повторялось несколько раз. И мой крик, и мой вопль все больше и больше был. Когда я смотрела в этот глазок, я видела этот глаз мастера, и он говорил: еще нет. Когда он достал меня из печи, я подумала: все, работа завершена. Но он начал покрывать меня какой-то краской, от которой я задыхалась. И так тоже было несколько раз. Потом все закончилось. И теперь я здесь. Я готова. Мне понравилась эта иллюстрация. Очень удачно кто-то подметил, что мы в процессе, мы в руках мастера. Друзья, и он знает, какую силу применить к нам. С какой скоростью должна вращаться наша жизнь. Что должно быть вокруг нас. С какой температурой мы должны быть в его печи. Какую форму он нам придаст. Какими красками он нас покрасит. Но есть цель. Есть цель. 1 Петра. 1 глава 6 стиха, послушайте. 1 Петра, 1 глава 6 стиха. Об этом радуйтесь. Очень интересный призыв. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Вот оно. Чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. Похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа, в которого не видя влюбите, которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченной и преславной, достигая, наконец, веры вашей, спасения душ. Еще один хороший текст к этой мысли. 1 Коринфянам 10:13. Верен Бог, который не допустит испытания сверхсилы, но даст облегчение, чтобы вы могли перенести. Если вы не испытывали трудности, приготовьтесь, они обязательно придут в вашу жизнь. Если вы находитесь сейчас в чем-то подобном, пусть этот текст будет утешением для вас. Третья цель. Для того, чтобы смирить сердце. Я долго здесь не буду останавливаться, но в этом есть Божий промысел. Мы сами не знаем тех процессов, которые в нас происходят, потому что сердце лукаво. Оно может быть даже лукаво, когда за кафедру кто-то выходит, когда кто-то выходит, поет, стих рассказывает, когда все это облачено оболочкой праведности, церковного служения, когда мы раздаем Евангелие, потом приходим на домашние группы и говорим, сколько человек сегодня взяли Новые Заветы. Там может быть вот этот вот червячок гордыни, где что-то хорошее может принести нам, в конце концов, плохое. Что-то подобное с апостолом Павлом было. Я прочитаю буквально один стих, 2 Коринфянам, 12 глава. Смотрите, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, говорит апостол Павел. Давайте на секундочку остановимся. Какие причины были у Павла превозноситься? А? Чрезвычайность откровений. Каких? Бог, он слышал Бога, он получал откровения, он больше всех написал в Новом Завете книг. У него были дары исцеления. Организовал церкви огромное количество. Апостол язычников. Кто-то в проповеди тоже, я слышал, подметил интересную такую мысль на этот текст. Представьте братский совет. Там сидит Тимофей, Тит, возможно, Лука, Силуан, и братья разрабатывают стратегию дальнейшего евангелизационного служения или работа с доктринами. Как комбинировать иудеи-христианские отношения относительно пищи, питья и многих других вопросов, которые были в Деяниях, допустим, в 15 главе. Тимофей говорит одну версию, Тит другую. И вот Павел сидит такой. Мальчик. Давай. Кто из вас видел Господа? Кто из вас слышал Господа? Даже одно то, что эти братья были рядом с Павлом, уже ореол славы Павла, в хорошем смысле слова славы, падал на них. Это личный ученик Павла. Так вот, когда сам Павел был, он даже не заметил, что подошел к пропасти, к обрыву, в какой-то опасной черте. И он говорит, чтобы я не превозносился, в определенный момент дано мне что? Жало в плоть. Пчелка высунула его, да? Вы изучали это слово, что значит жало? Копье. Копье. Острый кол. Это не просто маленький какой-то укус, который раздражал его, чесалось где-то, зудело, вот ему было некомфортно. Это что-то такое, что просто разрушило всю его жизнь. Почему мы видим и откуда мы знаем? Павел говорит, 3 раза молилась Господа. Богословы спорят, что это за жало ангела сатаны. А это физическая болезнь, либо это посланник, лжеучитель, который критиковал Павла, из-за чего пришлось ему из церкви Каинского уйти. Мы не знаем, может быть и то, и другое одновременно. Но он говорит, 3 раза молил я. Это тяжелое бремя было в его жизни. До одного момента. Чтобы я не превозносился. И он понял, достаточно для меня благодати Христовой. В этой немощи, в этом ограничении, в этой слабости. Тут моя сила. Я под рукой Всевышнего. Если вы испытываете что-то подобное, очень ценные мысли. Что мы делаем, когда попадаем в аварию? Что мы делаем, когда болезнь? Что мы делаем, когда трудности, конфликты? Сплетни в церкви, или какие-то напряжения, или еще что-то. Мы мгновенно тянемся к телефону, начинаем обзванивать друг друга, молитесь, это, выручайте, мы просим, избавьте. Затаите дыхание. Сделайте паузу и подумайте, что сейчас Отец делает со мной лично. Что Он лично делает со мной, когда я узнал диагноз, или когда узнал какую-то весть. Мы это воспринимаем просто как холодный душ на голову во время мороза, да, или там неприятное что-то. Бог с нами работает милостиво, добро, с прекрасной целью. Наше толкование всех этих событий, мы пытаемся мгновенно из его руки вырваться. Мы не согласны, мы внутри кричим, как эта кружка. Хватит, мне больно, мне голова болит, или мне жарко, или мне трудно. Все, я не хочу. Снова и снова хочу напоминать. Благополучие нашей веры, наших жизни, наших дней ничего не говорит о нашей вере. Как только Бог с разных сторон начинает работать с нами, вот тогда мы узнаем сердце. Возможно, оно очищается. Возможно, Господь заметил, что есть какая-то надменность, и нужно смирить. Подобно Павлу, он открыто послание писал. Он избегал этих моментов, чтобы никто не думал о нем, что он супергерой, что он ходит по воде, летает, не ест месяцами, не пьет и ничего не боится. Он был из плоти и крови, и он был в руках этого мастера. Еще одна цель, четвертая. Это совершенствовать наше сердце. С того момента, когда мы уверовали, Бог предусмотрел, чтобы мы возрастали. И мы не можем оставаться в статическом таком положении. Подобно молодому деревцу, которое посадили, оно не сможет стать огромным, если это дуб, оно не сможет стать мощным и сильным, если какие-то ветры или еще что-то не будет на него оказывать какого-то давления. Иакова 1:2. И немножечко дальше. Созвучно тому, что Петр говорит. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Парадокс. Мне, например, никто никогда в церкви не звонит и не говорит, слушай, хочу разделить с тобой радость. Извини, что ночью звоню. Я впал в искушение. Вот смотрю интернет, запрещенная картинка тут перед глазами мелькает, но я борюсь, сражаюсь и просто такую радость испытываю. Было у вас когда-нибудь на самом деле звонили, да? С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. На футболке одного парня было написано, не веди меня в искушение, я сам туда войду. Да, люди впадают в искушение, каждый обращается, искушая собственной похотью. Но здесь речь идет, когда впадаете, в вашу жизнь приходят. И вот, зная, что испытание вашей веры, вот это вот давление на этот тюбик, производит терпение. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны. То есть зрелый, достигший во всей полноте, без всякого недостатка. Когда в церковь придет новообращенный, парень, брат, девушка, сестра, неважно, подойдет к тому, кто уже 5 лет в церкви, и он спросит, как ты борешься с искушением интернета? Он скажет, давай отдельно встретимся, я тебе расскажу. Мне знакомо, что с тобой происходит. Вот как Бог побеждает грехи, похоти, плоти в моей жизни. Мне есть что тебе сказать. Вот жизнь церкви. Как ты борешься, когда у тебя нет денег? Как вы справляетесь, когда тебя оболгали, или за то, что ты христианин, тебя высмеивают в школе или в университете где-то? Что делать, когда супруг твой унижает тебя, только лишь потому, что я стала в церковь ходить. Если вы скажете, понятия не имею, о чем ты говоришь. Я уже 15 лет в церкви. Пой песни. Слушай Библию. Будь хорошей или хорошим. Все нормально. Нет. Вы знаете, в чем уникальность этой работы. Наш мастер, наш Господь, он не будет у нас спрашивать разрешения. Он просто будет работать. И он знает и время, и место. И он знает обстоятельства и пути ради славной цели. Если вы дитё Божие, если вы живой, возрождённый внутри, живёт в вас Дух Божий, будьте уверены, начавший процесс, он будет продолжать. Сложность наша в том, повторюсь, что мы сами неверно даем объяснение всем этим ситуациям. Мы начинаем мгновенно бежать от этого, вместо того, чтобы остановиться и задать Богу вопрос: «Господи, что ты сейчас делаешь с моим сердцем?» Давайте прочитаем великолепный отрывок, Евреям 12 глава, с 6 стиха. Посмотрите разнообразие авторов, времени и аудитории. Одна и та же мысль. И знаете почему? Потому что Бог знал, что люди, проходя через эти трудности, задают вопросы. Почему в моей жизни так много проблем? Евреям 12 глава 6 стиха. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Нужно читать это слово «наказывает» пойди. Отсюда мы имеем педагогика. А точнее его перевести «воспитывает». Помните, друзья, что наказание Бог никогда не применяет к своим детям. Все наказания возложены на сына. Он понес наказание. Все, что Бог делает с нами, это воспитательный процесс. Хотя оно может выглядеть как наказание, боль, страдание, болезнь. То, что я уже перечислял, потери какие-то. Так вот, ибо кого любит Господь, то есть тот, кто его сын, дочь, наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец, если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказаны плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Пятая цель. Для того, чтобы сделать наше сердце полностью преданным Богу, я долго не буду на этом останавливаться, здесь может не быть боли, может быть физической. Вот если на секундочку остановиться, посмотреть на страдания Иова и то, что было испытание в жизни Авраама. Может, на первый взгляд мы увидим, что они были сосредоточены на личных переживаниях. Знаете, в чем разница? В жизни Иова пришли трудности, которые он не контролировал. Ему просто нужно было что-то с ними сделать, как-то их принять, как-то их пережить. В жизни Авраама, когда он получил долгожданного ребенка, и Бог ему сказал: отдай его на жертвенник. Вот здесь ему нужно было принять решение. И он понял, что в этом испытании между Авраама сердцем и сердцем Бога стоит его сын. Если бы Бог сказал: отдай Измаила, отдай Агарь, отдай раба, отдай стадо овец, все имущество, я думаю, несложно было бы ему с этим расстаться. Но когда он сказал: отдай единственного твоего, хотя Исаак не был единственным, сына твоего, которого ты любишь, и Бог дал ему 3 дня, когда он шел из Версавии вот на эту гору Мориа, никто ему с неба не мигал, что Авраам, там он все будет. Будет хэппи-энд. Он шел и переживал. Вот на что хочу обратить внимание в этой истории. Он сказал, что мы пойдем и что? Поклонимся. Он воспринял послушание Богу как поклонение. Я отдаю тебе Богу. Он верил в Бога. Он не знал, как это будет. Возможно, он верил, что он воскреснет сейчас, или попозже, либо еще один сын появится, либо еще что-то будет. Но он встал и пошел. Богу не нужна была жертва. И вот когда приходит в нашу жизнь испытание, в самых мелочах, в вопросе финансового поклонения в церкви, в вопросе, возможно, какой-то нужды, когда мы видим, брат или сестра заболели, или, может быть, не знаю, элементарные вещи, кому-то нужно какой-то вдове в церкви кран починить, или, может быть, еще какую-то там бытовую технику, а мы умеем это делать и можем, но мы уходим, зная, что мне это невыгодно. Я бесплатно не работаю. Бог будет забирать из наших рук игрушки. На тот накопленный iPhone последней модели нечаянно когда-нибудь сядете. Если молодежь шутит, я не знаю, если дошла ли шутка до вас, когда сели вот на такую последнюю модель, услышали хруст, о, если бы это был мой позвоночник. В таких случаях Бог работает с нами. Хотите маленький тест? Не хотелось бы использовать это слово идолопоклонство, но что-то близкое к этому. Может быть, привязанность или зависимость. Все, что приходит в вашу жизнь, приносит вам огромный восторг и удовольствие, о котором вы говорите, мечтаете, думаете, говорите другим. Или наоборот. То, о чем вы больше всего печалитесь, скорбите, когда что-то теряете. Возможно, там сокрыто ваше сердце. И география этого, от любимой жены, детей, внуков, родственников, работы, до, возможно, вашего хобби. Там, не знаю, редкий вид бабочек австралийских собирать или чего-нибудь такое. То, что приносит удовольствие, либо скорбь от приобретения, либо потери, возможно, там что-то скрыто, что стоит между вами и Богом. Матфея 10 глава, с 37 стиха. Господь был очень честен, и Он никогда людей не привлекал следовать за Ним на эмоциях, либо на чем-то таком, что дать человеку ложную надежду. Многие люди, кстати, дочитывая 10 главы Матфея, закрывают Библию и говорят, я в такого Бога не верю. Такой Бог мне непонятен. Что это за слова? Кто любит отца или мать более, нежели меня, тот не достоин меня. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего, следует за мной, тот не достоин меня. Сохранивший душу свою, потеряет ее. А потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Поэтому испытания в нашей жизни, возможно, проверяют нас на то, что стоит между нами и Богом. Я немножечко ускорюсь. Шестая цель. Сделать сердце сострадательным. Я уже сделал этот намек. Давайте прочитаем текст. 2 Коринфянам 1 глава, с 3 стиха. 2 Коринфянам 1 глава, с 3 стиха. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия, Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей. Смотрите, вот оно. Чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби. Тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножается в нас страдание Христово, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. Снова ненадолго остановлюсь здесь. Одно дело, когда у вас какая-то проблема, и вы подойдете к человеку и скажете, как с этим разобраться, и он открывает вам Писание, и он зачитывает текст, все содействует ко благу брата или сестра. Крепись, все нормально. Бог все контролирует. Другое дело, когда этот текст же прочитает тот человек, который сам проходит через трудности или прошел. И он скажет, я знаю, что ты чувствуешь. Я знаю твою боль, твою потерю. Это одна из целей. В настоящий момент нам кажется это больным и неудобным. В конце концов, Бог возьмет вас как свой инструмент и сделает вас благословением для другого человека. Седьмая цель. Мы приближаемся крещендо, к этому финальному аккорду, к этой мысли, почему Бог допускает страдания в жизни детей, сделает сердце славящим Христа. Когда приходят страдания, больше мы исполнены скорби, печали и, возможно, какой-то обиды на Бога. Я общался с некоторыми христианами, когда они узнавали смертельный диагноз, и мне трудно было пережить из их уст ропот против Бога. До того момента, когда они не знали этого диагноза, это люди провозглашали величие Бога, славу Бога, благовествовали другим. Как только они узнали, что им осталось жить не так уж много, приблизительно вот что они говорили. Что это за отец любви, который спокойно смотрит на мое искореженное тело, на мою боль и, возможно, наслаждается еще этим? Я не сужу этого человека. Я не знаю, что бы я чувствовал на этом месте или на месте этого человека. Но вы знаете, в моей жизни были эпизоды, когда я терял ребенка, и ни одного. Я понимаю, что внутри не герой. Но в моем сердце не было бунта против Бога. Я понимал. Мы упостили ребенка, который умирал, врачи сказали, 2 месяца и до свидания. Мы просто сидели и плакали. И основа молитвы была в том, что, Господи, Ты дал этого человечка. Кто мы такие? Ты его заберешь тогда, когда ты хочешь. Единственное, о чем мы просим, чтобы душа и сердце были искуплены Тобой и были с Тобой на небесах. И когда придет время, мы там соединимся. Ты знаешь, что ты делаешь. Потом чудным образом. Мы не просили об исцелении, постей, молитве, никакие колокола не звонили, спасайте, потому что жизнь заканчивается. Мы понимали, есть тот, кто решает, что он делает. Но когда я слышу бунт против Бога, мне кажется, нужен был вот это вот давление на этот тюбик, чтобы оттуда полезло то, что там было, возможно, долгие годы скрыто. Но когда Бог допускает в нашу жизнь страдания, Его цель в том, чтобы мы славили Его. А вы знаете, что страдает весь мир, верующие и неверующие. Только неверующие страдают безнадежно, я просто не представляю, как они решают все свои проблемы, без упования на Христа. И когда страдают верующие, с той целью, которую мы из Священного Писания видим, что Бог мастер делает в нашей жизни, абсолютно огромная разница. Вот этот текст, 1 Петра, 4 глава. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь». Огненное искушение, возможно, намек на то, что христиан начнут скоро сжигать. Это период Нерона, это период гонений. Как приключение, как событие для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях? Радуйтесь. Да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны. Ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. Если как христианин, не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Меня не покидает одна навязчивая мысль. Я уверовал в 90-м году, в этом году уже будет 30 лет моего следования за Христом. И на моих глазах я еще встречал братьев и сестер, которые освобождались из тюрьмы за Слово Божие. Это был тот период, когда вот христиане могли того поколения просто выдохнуть. Фух, свобода пришла. Они рассказывали такие истории, где просто на голову нельзя натянуть. Как такое возможно было перенести, когда детей забирали, когда, вы знаете, легко было сфабриковать. Вы неправильно воспитываете, не в духе социализма, вы нарушаете законы, забрали детей, раскидали их по всему Советскому Союзу в детские дома, и все. Я слышал свидетельство одного брата из Москвы, приезжал к нам в церковь, он рассказывал, может быть, вы слышали об этой семье. У него 7 детей. И, по-моему, нескольких старших детей, тогда, когда обязательно нужно было делать прививки, сделали такие прививки, чтобы они стали глухонемыми. И они оглохли и перестали говорить. Кто знает Тараса Николаевича Приступова, или слышали о нем? С его отцом подобным образом поступили. Его забрали в больницу, чем-то обкололи, сделали инвалидом, и он в скором времени умер. Так вот эти дети, которые стали глухонемыми, они выросли. Они научились, понятное дело, разговаривать, стали служителями среди таких же глухонемых. Я сейчас не говорю, может быть, конкретно об этой иллюстрации, о пользе того, что происходит. Я хочу сказать, опять-таки, о нагрузке. Петр говорит, не чуждайтесь огненного искушения. Вы знаете, о навязчивой мысли, о чем я хочу продолжить. Если бы в нашу жизнь, в наше христианство сейчас пришли 50% или 30% тех трудностей, которые были в советское время, 60-е, 70-е годы, даже там до середины 80-х, наши бы церкви опустели. Гарантию даю. Вот я не пророк и не сын пророка, но гарантию даю. Церкви бы опустели. Потому что многие не готовы платить цену за следование за Христом. Многие церкви сегодня должны быть прикольными, крутыми, продвинутыми, классными, известными, в Ютубе узнаваемыми, на слуху говорящие. Там должна быть музыка, хорошие спикеры, обстановка, все вот это вот. Это не то христианство. Если бы вы поступали в вуз, и нужно было заполнить анкету с пометочкой «Евангельский христианин». Ну, многие бы подумали, ну, я внутри верю. Жить-то надо как-то. Детей поднимать на ноги надо. Образование получить, потом семью формировать. Как без этого? Всю жизнь в котельной работать? Или где-то сторожем, или грузчиком? Я не согласен. Маленький намек на то, с чем сталкивались христиане. И честно переходили через все эти процессы. Так вот, такого уровня испытания, которое, возможно, не изнутри плоти к нам приходит, не физические болезни, а давление, возможно, снаружи, на веру, должны привести нас к тому, что я прославлю Христа. Я не собирался об этом говорить, но хочу напомнить о ветхозаветных героях, Сидрах, Месах, Абеднаго. Помните об этих парнях? Вдали от родителей, вдали от страны своей, сформированы уже в какой-то степени Вавилоном, и вдруг в их жизнь приходит очень необычное испытание. Быть на церемонии вместе с чиновниками, рядом стоять, открытие золотого истукана. Что бы сделали мы вместе, на их месте? Навуходоносор злой дядька был. Головы летели просто от одного взгляда. А противиться ему? Ну, это сразу же смертный приговор. И вот эти три парня стоят, и в определенный момент, когда церемония началась, все упали, перетопали на плющихе. Сразу заметили. И на ухо доносят. Есть три еврейчика, которые тебя не уважают. И вы знаете эту историю дальше, да? Сожгу. Растопи печь. Они говорят на ухо доносят. Мы верим в Бога. И Ему поклоняться будем. И Он силен спасти нас. Даже если этого не будет. Смотрите, суверенность Его. Он может спасти, может не спасти. Это его решение. Мы тебе не поклонимся. Я думаю, что многие из нас просто бы наклонили шнурки развязать. Или завязать. Мы не поклоняемся. Вот хотя бы сымитировать какое-то движение, чтобы, ну, и так, и так. Почитайте книгу, если вы не читали, книга мученика Фокса. Поднимите, пожалуйста, руку, кто читал. Перечитайте еще раз. Или поделитесь с кем-то. На крови мученика всеми церкви выросли. И Бог прославился. И это не пустышка в христианстве. Простые мужчины и женщины. Стойко переносили, когда из их рук забирали детей, бросали диким собакам, когда их помещали в кожаные мешки, полные скорпионов или змей, когда их обмазывали смолой, поджигали, когда их клали на раскаленные кровати, когда с ними глумились так, как хотели. Никакое ООН, никакие организации по правам человека не защищали их. Просто как отброс, как Павел, или как ссор для мира. Благодаря этой стойкости сегодня мы имеем это славное наследие. Может быть, они не совсем понимали, что Бог делает с ними. Но мы, оглядываясь назад, можем подражать вере их. Достаточно кратенько Филиппийцам, 1 глава, 28 стих, чтобы перейти к последней цели. 1 глава Филиппийцам, 28-29 стих. «Не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. Это от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». И последнее. Последняя цель. Привести сердце к вечной славе со Христом. Вот этот текст. Римлянам 8 глава, 16 стиха. Римлянам 8, 16. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу. Если только с Ним страдаем, или во имя Его, или ради Него, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Последняя иллюстрация. Моя дочка любит вышивать крестиком в разные картинки на канве. Длительный процесс. Но это канвы две стороны. Когда она работает, на той стороне разного цвета нитки бесформенные и много разных узелков. Когда ты смотришь на эту картинку, ничего не понятно. Но когда заканчивается шедевр, друзья, Бог рисует картину нашей жизни. Сейчас мы видим бесформенные нитки разного цвета, может быть, больше из них черных. Разные узлы, непонятные узлы нашей жизни. Придет время, когда Он развернет эту картину, и мы увидим этот шедевр нашей личности, почему Он делал с нами. Господь ученикам Своим говорит: «Вы прошли вместе со Мной через все испытания, и Я дарую вам царство, которое Мне даровал Мой Отец. И вы будете есть и пить за Моим столом в Царстве Моем».